Радио Свобода. Возвращение в 99-й год. Теракты на Северном Кавказе.
Те же самые места, которые взрывались в самом начале. Первый взрыв в России прогремел 19 марта 99-го года именно в Кавказе на рынке. И второй 4 сентября 99-го в Буйнакске.
Создатели «Крестного батьки» сняли фильм о Юрии Лужкове.
Можно подумать, у нас тут борьба мнений. Какая черная метка? Если бы захотели, убрали бы Лужкова завтра. Ну, что-то не получается. Значит, не хотят.
Кирсан Илюмжинов уходит.
Терпели его, терпели во многом, потому что в республике Зим трудно было найти альтернативу.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В воскресенье смертник на заминированном автомобиле попытался проникнуть на территорию полевого лагеря в Буйнакске. Автомобиль взорвался при столкновении с военной машиной, которая блокировала въезд. В четверг взрыв произошел на территории рынка во Владикавказе. Десятки убитых и раненых и рапорты чиновников и представителей спецслужб об успехах в установлении личности преступников и обстоятельств случившегося. Теракты не помешают планам властей по социально-экономическому развитию Северного Кавказа, заявил премьер-министр Путин. Эксперты скептически отзываются о способности Москвы сорвать планы боевиков, заинтересованных в дестабилизации ситуации в регионе. Вот что сказал нашему корреспонденту Любови Чижовой политолог Руслан Мартагов.
Самая большая ошибка – это расчленять и вычленять все эти череды событий, какие-то отдельные взрывы, там, отдельные теракты. Все идет по нарастающей. Это все нужно рассматривать только в совокупности. Взрывы – это только следствие, а есть причинно-следственная связь. Вот пока мы всю эту связь не проследим, пока мы не поймем, что Кавказ мы уже теряем, что Кавказ уже отделяется Россией, что даже российский чиновник, который приезжает на Кавказ, он чувствует себя как на оккупированной территории. Вот пока этого мы не преодолеем, все будет продолжаться.
Очень быстро были названы имена исполнителей теракта во Владикавказе. А что с профилактикой терактов? Как-то можно их предупреждать?
Спецслужба является только теми орудиями, рычагами политической власти и отображают эту политическую власть на своем уровне, своими методами. А власть у нас, понимаете, это уже признано всеми, это не просто мои слова. Власть у нас коррумпирована сверху донизу. Не могут быть при такой власти нормальные спецслужбы. Они просто не могут в этой среде существовать.
Свою причастность к теракту во Владикавказе подтвердил один из лидеров северокавказского подполья Док Умаров. В видеообращении он пообещал продолжить проведение подобных операций на территории России. Представители следствия считают, что взрыв могли организовать боевики так называемого Экажевского джамаата, поясняет главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Здесь идет на самом деле об одном из небольших джамаатов в Ингушетии. Цель у них, поскольку все подполье перешло на ячейстую свою систему и структуру, то цель одна и та же, это подрыв и уничтожение сотрудников правоохранительных органов, ну и плюс в данном случае атаки на Северную Осетию, которая воспринимается среди многих, в частности в Ингушетии, среди подполья, как такой форпост российского силового присутствия.
Вот уже традиционно Док Умаров взял на себя ответственность за теракт во Владикавказе. Насколько серьезно к этим заявлениям стоит относиться?
Док Умаров обычно знает, что он говорит, за исключением одной до сих пор непонятной истории с Айна-Шушенской ГЭС. А он брал на себя ответственность за теракты, к которым действительно имел отношение подполье. Поэтому я думаю, что к этому надо относиться более чем серьезно.
Как можно оценить эффективность работы российских спецслужб вот как раз на примере взрыва во Владикавказе?
Пассивной системы безопасности, которые были созданы российскими спецслужбами, они были задействованы в этом случае, то есть машина была остановлена, документы были проверены, но, как вы видите, все это оказалось неэффективным. Получается, что мы имеем здесь порочный круг, то есть вкладываются средства в том, чтобы проводить эти многочисленные и постоянные проверки автотранспорта, проверять эти документы, да, мы видим, как быстро в данном случае установили личность и принадлежность машины. Но мы видим, что весь этот массив информации, который появляется очень быстро и узнается очень быстро, на самом деле совершенно бесполезен для предотвращения таких атак. То есть этот способ, в который сейчас инвестируют серьезные деньги, в том числе в систему наблюдения, контроля, разворачивания новых подразделений, он хороший и помогает при расследовании случившегося, но никак не помогает предотвращению. И это какой-то своеобразный тупик.
Политолог Станислав Белковский сомневается в эффективности кавказской политики Кремля.
Кавказская политика у Кремля, безусловно, есть. Она сводится к тому, чтобы залить Северный Кавказ деньгами и таким образом побудить элиты Северного Кавказа к подчинению Кремлю. Собственно, в рамках этой политики Александр Клопонин, известный бизнесмен и бывший губернатор Красноярского края, и стал российским полпредом на Северном Кавказе в ранге вице-премьера федерального правительства. Однако и тогда скептики, включая вашего покорного слугу, говорили о том, что эта политика не пройдет. На Кавказе уважают только силу, и Россия всегда присутствовала на Северном Кавказе исключительно с помощью военной силы. Как только представления Кавказа по российской силе менялись к худшему, Кавказ становился очагом и источником дестабилизации. Именно это происходит и сегодня. Поэтому я думаю, что как кремлевская политика, хоть она существует, фактически обнаружила свою неэффективность и нуждается в пересмотре. А пересмотр в конечном счете должен привести правящую российскую элиту к пониманию, что России лучше отказаться от Северного Кавказа, который чужд цивилизационной российской государственности и который никогда не был ничем, кроме источника войны и насилия.
Директор Центра международной безопасности и ММО Российской академии наук Алексей Арбатов знает, что нужно делать.
На Северном Кавказе перестала работать та модель, которая была создана в начале текущего десятилетия. То есть во главе каждой республики поставлен человек лояльный Москве, и ему предоставлена полная свобода рук с той гарантией, что там прекратится вооруженное сопротивление и прекратятся террористические акты в остальной России. До какого-то времени эта модель работала, но постепенно перестала действовать. А между тем на Северном Кавказе процветает коррупция, клановость, злоупотребление. Мы дошли до того, что в некоторых республиках у нас уже законы шариата официально существуют. Как будто это не часть России. Как будто там не действуют федеральные законы и нормы. В общем, эта модель себя изжила. Более того, в каждой республике часть населения обижены, отстранены от власти, не имеют своего представительства, не могут защитить свои интересы, страдают от злоупотребления правоохранительных органов. И, естественно, поддерживают вооруженную оппозицию. Вот трагическое событие во Владикавказе. Это лишний тому пример. Возможно, из Ингушетии приехали те, кто находится в оппозиции ингушским властям и североосетинским властям. И совершили этот теракт. Надо, во-первых, перестать прятать голову в песок, признать, что у нас там существует ситуация террористической войны, и объявить чрезвычайное положение. Мы почему-то боимся чрезвычайного положения, хотя у нас в Конституции прописана такая норма, и есть процедура его введения, и чрезвычайное положение позволяет проводить целый ряд мероприятий, не нарушая закон. Например, досмотр транспорта. Вот если эта машина сегодняшняя приехала из Ингушетии в Северную Осетию, то в условиях чрезвычайного положения вполне вероятно, что ее содержали бы и досмотрели на границе и не позволили бы совершить этот теракт. И многие другие мероприятия, изымание оружия, комендантский час даже, все такие меры, они в принципе нормальные, потому что там ситуация этого требует. Пытаются преследовать боевиков и наказывать их за совершенные теракты, они вслед за этим снова совершают теракты. Если мы не хотим бесконечно жить в этом замкнутом кругу, значит, надо менять сложившуюся модель. Надо в республиках, где наиболее высока террористическая активность, это Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия, вводить режим чрезвычайного положения. И люди будут знать, по каким правилам они живут, и тогда будет гораздо меньше эксцессов. Во-вторых, необходимо дать представительство в этих республиках тем, кто сейчас отстранен от власти. Необходимо ограничить власть местных, как это ни странно звучит, президентов вот этих республик или глав государств. Она должна быть ограничена для того, чтобы устранить базу, которую пользуются террористы. Эта база – это обиженное население, отстраненные от власти группировки, кланы, тейпы, которые сейчас подавлены, которые ищут пути сопротивления и предоставляют этим террористам какую-то поддержку. И закрыть границу. Граница по Кавказскому хребту должна быть более плотно закрыта, и в условиях режима чрезвычайного положения могут быть закрыты административные границы, чтобы террористы не разъезжали свободно, не выбирали место очередного теракта и время по своему усмотрению.
Публицист Юлия Латынина встревожена совпадениями в географии терактов.
У нас как-то очень странно новости подают. Каждый раз, когда очередной взрыв происходит, президент Медведев говорит, надо сурово разобраться с организаторами, а то мы не знали. А во-вторых, все это воспринимается как такая чрезвычайная новость, не было никогда отродясь, а вот опять. Меня более всего пугает, что это те же самые места, которые взрывались в самом начале. То есть первый взрыв в России прогремел 19 марта 1999 года именно в Владикавказе на рынке. И второй практически прогремел 4 сентября 1999 в Буйнакске. Первое, что приходит на ум в голову, что помимо случайного совпадения бесконечной череды террористических актов, это случайно или намеренно получилось еще и празднованием какой-то годовщины. Я очень бы хотела, чтобы это не продолжилось празднованием годовщины уже в Москве.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня 11 сентября, 9-я годовщина со дня самой кровопролитной атаки на территорию Соединенных Штатов. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
11 сентября – день, ставший днем памяти и скорби. Днем, когда над котлованом, где стояли башни-близнецы, звучат имена всех 2752 погибших, на этот раз обещает стать днем иного рода эмоций. Всего в двух кварталах от места, где соберутся родственники и друзья жертв террористов, где пройдет поминальная служба, должны сойтись по крайней мере 6 групп митингующих. Объект гнева части демонстрантов – группа мусульман, намеренная соорудить неподалеку от места гибели почти 3000 человек исламский центр с мечетью. Другая часть митингующих с не меньшей убежденностью готова встать на защиту традиционной американской толерантности, веротерпимости. И среди тех, и среди других будут семьи погибших. «Товарищи смогли вынести тело моего сына из-под обломков», — говорит Джим Ришес. Его сын Джимми, пожарный, погиб 11 сентября. «Мы каждый год приходим в этот день сюда. Сегодня мой сын не может сказать слово от себя. Я чувствую, что я должен говорить от его имени. Мы хотим дать знать Америке и сделать это миролюбиво, что мечеть должна быть построена в другом месте». Донна Марш потеряла под развалинами беременную дочь. «Я чту семьи погибших и их неприходящую боль. Эта боль никогда не отступает, это я знаю по себе. Но я не хочу жить в исламофобской Америке. Я не хочу страшиться своих соседей. Я не боюсь своих соседей». У обеих сторон своя правда. Своя правда и у пастора пятидесятков прихожан в небольшом флоридском городке Гейнсвилл. Он намеревался воспользоваться годовщиной терактов 11 сентября, чтобы, по его словам, преподать исламистам урок сожжением Корана. «Вы нас не запугаете», — таким поначалу был символический мотив пастора Джонса, который позже сменился практическим призывом. «Отмените строительство мечети, мы отменим сожжение Корана». Накануне 11 сентября сожжение было отменено. Пастор объявил о том, что он летит в Нью-Йорк на встречу с имамом планируемой мечети. Быть может, день скорби поможет оппонентам набраться мудрости. 11 сентября стало и точкой отсчета войны с террором. В течение 9 лет террористам не удавалось нанести удар по Америке. Какие выводы делают из этого факта аналитики? Вот что в интервью Алану Давыдову сказал Шелдон Саймон, профессор Аризонского университета.
«Я бы это объяснил не одной, а рядом причин. Во-первых, Аль-Каида за это время существенно ослабла в качестве организующего центра террористической системы. До 80% членов ее руководящего состава за 9 лет ликвидированы либо пойманы. Во-вторых, финансовую поддержку, которую Аль-Каида была способна сохранять до нападения на ВТЦ и Пентагон, удалось в значительной степени заморозить усилиями многих стран. В-третьих, Аль-Каида теряет поддержку в мусульманском мире. Разочарование в подобных группах растет отчасти потому, что большинство людей, убитых радикальными исламистами, сами мусульмане. В какой степени изменились за это время приемы и методы, применяемые в войне с терроризмом? Я не считаю удачным сам термин «война с терроризмом». Точнее, эту деятельность следовало бы называть попытками подавления радикального исламского экстремизма. Но эволюция подходов, методов действительно действительно заметная. Намного активнее применяются современные технологии. Американские беспилотные самолеты сегодня берут на прицел и уничтожают лагеря Аль-Каиды в районе афгано-пакистанской границы. Американские силы специального назначения также выполняют комплекс задач по нейтрализации лидеров этих групп. Несколько разведслужб тщательно отслеживают транснациональные операции террористов. Благодаря этим действиям сегодня, я считаю, маловероятно, чтобы какая-либо радикальная организация масштаба Аль-Каиды располагала бы временем, ресурсами и способностью действовать вне сферы контроля нашей разведки для организации события, сопоставимого по размаху с 11 сентября 2001 года. И все же попытки атаковать территорию Соединенных Штатов не прекращаются. Вспомним недавние попытки взорвать американский авиалайнер на подлете к Детройту или заминированный автофургон на Таймс-сквер в Нью-Йорке. ФБР и полиция располагают сведениями о доморощенных радикалах, которые, как полагают, планируют атаки на различные объекты в США. И все же это разрозненные группы, не являющиеся филиалами Аль-Каиды. Некоторые из этих людей ездят на подготовку в Пакистан, получают там базовые навыки подрывного дела, затем реинтегрируются в американское общество. В данном случае не приходится говорить о крупномасштабной антиамериканской террористической деятельности, планируемой из-за рубежа. Принято считать, что американские спецслужбы проспали теракты 11 сентября. Какие уроки вынесены из этого провала? Самое главное, после 11 сентября намного усилилась координация между внутренней и внешней американской разведкой. У нас более тесные отношения с разведслужбами стран, в которых существуют базы радикалов. Отлажено взаимодействие между внутренними службами экстренного реагирования, такими как местная полиция, и общенациональными силовыми структурами, такими как Министерство внутренней безопасности и ФБР. Однако такой уровень координации создает новую проблему. В переработке нуждаются такие гигантские объемы информации, что порой трудно отделить важнейшее от второстепенного. Так что совершенство еще предстоит достичь. Сказал Шелдон Саймон, эксперт по безопасности, профессор университета штата Аризона.
На вопросы Алана Давыдова отвечал профессор Аризонского университета Шелдон Саймон. Вы слушаете «Радио Свобода». Не только трагедии на Северном Кавказе напоминали на этой неделе о событиях 99-го года. В пятницу телеканал НТВ показал спешно смонтированный фильм «Дело в кепке» о московском мэре Юрии Лужкове. Работала над фильмом та же команда, что и над знаменитым сериалом «Крестный батька», и выдержан он был в той же стилистике. Делали сюжет в попыхах и за помощью обратились к Сергею Доренко, который 11 лет назад во время предвыборной кампании виртуозно разоблачал Юрия Лужкова и его однопартийцев. На этот раз бывший телекиллер был не на высоте.
Рябинин под прикрытием Юрия Михайловича осуществляет деятельность. Разную деятельность, как и, видимо, деятельность отчасти подозрительную. Которую, ну, следственные органы подозревают его. Это отчасти подозрительная деятельность Рябинина находит защиту Юрия Михайловича, никто не смеет ее тронуть.
Зрительские впечатления члена политсовета партии «Правое дело» Бориса Надеждина.
Ну, честно говоря, я позлорадствовал, потому что то, что говорилось в этом фильме про Батурину и про дома там московского руководства «Богатые», это ровно то, что говорил и я, говорил и Борис Немцов, и Леонид Гозман, и Владимир Жириновский. И за это, внимание, московские суды выписали всем нам большие денежные выплаты в пользу Юрия Михайловича, признав эти сведения несоответствующие действительности. Сейчас это показали по Центральному каналу, очевидно, по прямому указанию администрации президента России. У нас все делается на этом уровне так. И мне сейчас крайне интересно, как себя поведет Юрий Михайлович Лужков и московские суды. Будет ли он обращаться в суд? Какие будут приниматься решения? Страшно интересно будет посмотреть. Потому что одно дело пинать там, условно говоря, оппозиционеров там Немцова, Надеждина или Гозмана, совсем другое дело пытаться в суде выиграть фактически у администрации президента. Крайне любопытно.
Сопредседатель «Правого дела» Леонид Гозман не рад тому, что с его давним оппонентом решили расправиться таким способом.
Что его давным-давно надо было отправить в отставку, и надеюсь, что сейчас это будет лучше поздно, чем никогда. Я считаю, что по деятельности его и Ирины Николаевны Батуриной, конечно, должно быть расследование очень серьезное, но для того, чтобы понять, было там просто нарушение моральных норм или все-таки нарушение закона и злоупотребление в особо крупных размерах, как мне кажется. Но ведет он себя сейчас, он держится достойно, он сильный человек. И мне как бы заранее отвратительно это то, что сейчас все начнут его пинать ногами, ровно тех, кто ему облизывали разные места. То есть отставка его абсолютно необходима, расследование и суд, я думаю, тоже целесообразны и обоснованы. А вот чтобы сейчас плясали на костях, это совершенно омерзительно, вот я точно не буду в этом принимать участие.
Факты, озвученные в фильме «Дело в кепке», будут вынесены на обсуждение Высшего совета партии «Единая Россия», заявил сегодня председатель Совета Борис Грызлов. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов, организатор «Дней гнева» с требованием отставки Юрия Лужкова, очередная акция запланирована на воскресенье и не разрешена московскими властями, отмечает лицемерие кампании против Лужкова.
На самом деле, с одной стороны, конечно, все это радует, с другой стороны, становится очень грустно, потому что совершенно очевидно, что все эти факты злоупотреблений, нарушений или, можно сказать, более жесткого воровства и, так сказать, совершения уголовных преступлений, я думаю, давно были известны федеральной власти и прокуратуре, и, так сказать, соответствующим органам. И печалит то, что все это сейчас как бы из рукава достают лишь после того, как Лужков, видимо, нарушил где-то субординацию, какие-то, значит, сделал заявление, по мнению администрации президента, не своевременное. В тот момент, когда сейчас просто идет наверху борьба разных группировок по вопросу оставлять Лужкова до конца его срока или поменять сейчас, чтобы новый человек смог освоиться перед парламентскими и президентскими выборами.
Лучше бы они доклад Немцова с выражением прочитали, записал после просмотра фильма «Дело в кепке» в своем блоге президент Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. По его мнению, фильм появился потому, что Юрий Лужков сделал то, чего никто из региональных лидеров себе до сих пор не позволял, поставил под сомнение целостность тандема. И теперь идет подготовка общественного мнения к мирному снятию Лужкова.
Тут должно быть объяснение для элиты, объяснение для населения. Пути для отступления, ну, связанные с тем, что если такой ужасный человек, то почему его так долго держали? То есть вот этой целостной картины мира я пока не вижу. Плюс надо понимать, что Лужков сегодня — это не просто Лужков. Коллективный Лужков включает в себя как минимум таких 4 больших группы. Это собственная империя Елены Батуриной, это часть московской бюрократии, которая является выгодоприобретателем от тех или иных программ московской мэрии. Это представители силовых структур, которые сейчас активно внедряются в различные сферы жизнедеятельности города. Это недавно обретенные Еленой Батуриной партнеры, такие как Сулейман Керимов, Рамзан Кадыров. Уход Лужкова – это на самом деле большая, очень серьезная спецоперация. Вот пока, на мой взгляд, есть только некая эмоциональная реакция президента на деятельность Лужкова. Но дело в том, что реагировать эмоционально уже поздно.
Бывший кандидат на пост мэра Москвы бизнесмен Александр Лебедев вообще сомневается в том, что Лужкова хотят немедленно снять.
Может означать такой фильм все что угодно. Например, наоборот, какую-нибудь индульгенцию еще 10 лет править городом. Очень даже может быть. Так пощекотали, унизили, заставили изучить, и все может и так быть. Потому что мы все знаем, зачем нам что-то смотреть. Мы знаем, что это одна из самых известных коррупционных историй в истории человечества. Она вся доказана, ну, хотя бы материалами Чигиринского, которые выложены на сайте Верховного суда Великобритании. Тут нечего доказывать, это настолько всем очевидно, и то, что город уничтожен. Для этого совершенно не обязательно там какие-то заказные фильмы по телевидению прокатывать. И потом смешно, можно подумать, у нас тут борьба мнений, какая черная метка. А если бы захотели, убрали бы Лужкова завтра. Ну, что-то не получается, значит, не хотят.
Судьба Юрия Лужкова находится под вопросом, а вот будущее Кирсана Илюмжинова определилось. 5-го срока у президента Калмыкии не будет. Об этом в программе «Итоги недели. Радио Свобода» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Соединенных Штатах вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Президент США Барак Обама принял участие в мероприятии у здания Пентагона. Выступая с традиционным обращением к согражданам, Обама призвал народ США к единению. Во Владикавказе в субботу произошел взрыв во дворе жилого дома. Сообщается, что пострадавших нет. По информации правоохранительных органов, взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Версия разная. В салоне машины могли взорваться граната, либо газовый баллон. В центре Владикавказа прошел митинг с требованием защиты от терактов. У дома правительства Северной Осетии собрались более 100 человек, в основном молодые люди. В Дагестане боевик, убитый в ходе спецоперации в Дербенте, оказался сыном начальника уголовного розыска городского отдела внутренних дел. Арсен Ахмедов считался пропавшим без вести с июня, когда он ушел из дома и не вернулся. В Махачкале подорван автомобиль офицера милиции. Он ранен. В Химках был задержан организатор пикета защитников Химкинского леса Константин Фетисов. Президент России Дмитрий Медведев призвал ведущие политические партии помочь исполнительной власти контролировать цены на продовольствие.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Кирсан Илюмжинов не будет выдвигаться на пятый срок. В списке кандидатов на пост нового руководителя Калмыкии, который был предоставлен президенту Дмитрию Медведеву «Единой России», фамилии Илюмжинова нет. Эпоха, продолжавшаяся почти два десятилетия, завершается. Слово Карену Агамирову.
Калмыкия – один из беднейших регионов. Здесь самый высокий уровень безработицы в Южном федеральном округе. А счастливчики, пристроившиеся куда-нибудь, месяцами не получают заработную плату. Оппозиция проводит акции протеста с лозунгами «Мы против праздников на голодный желудок в угоду амбициям одного человека». Пока вы сытно обедаете в дорогих ресторанах, в Калмыкии большинство детей не доедает. Сегодня оппозиция торжествует. Илюмжинов покидает президентский дворец. У микрофона «Радио Свобода» заместитель председателя исполкома Чрезвычайного съезда народа Калмыкии Басан Городовиков.
Информация о том, что Илюмжинов не будет претендовать на очередной срок, была воспринята жителями Калмыкии с облегчением. За те годы, почти 17 лет правления Илюмжинова, Калмыкия оказалась на самом дне экономической ямы. Регулярно Калмыкия занимала самые последние места по всем показателям Российской Федерации. И несмотря на все наши усилия, руководство страны все-таки несколько раз поддерживало и оставило Илюмжинова у власти. Может быть, наступил тот момент, когда руководство страны обратило внимание на Калмыкию, и президенту России Медведеву приходится исправлять те ошибки, которые в свое время совершил его предшественник. На очередной срок в 2005 году именно в поддержке Путина Илюмжинов был переназначен главу Республики Калмыкия. С приходом нового человека мы возлагаем определенные надежды, что действительно Калмыкия будет развиваться, что будут организованы рабочие места, будет поддержано среднее малое предпринимательство, что доходы, которые приносят разработка нефтяных месторождений на территории Калмыкии, будут действительно использованы в полной мере как для блага всей России, так и для Калмыкии. Те вещи, которые сейчас регулируются в интернете, значит, люди, которых мы все достаточно хорошо знаем. Надеемся, что выбор президента будет достаточно объективен.
Кирсан Илюмжинов сказал, что покидая пост президента Калмыкии, я не собираюсь уезжать из республики, а продолжу работать на благо своего народа. Кем он может продолжить, в каком качестве на благо народа работать, по вашему мнению?
За 16 лет он ничем не помог ни республике, ни гражданам, которые проживают на территории республики. Очередная фраза, за которой ничего не стоит.
Говорит один из лидеров калмыцкой оппозиции Басан Городовиков. Я спросил политолога Алексея Макаркина. Как вы полагаете, предстоящая отставка Илюмжинова, это что, очередная победа Медведева над Путиным?
Да я бы так не ставил, потому что у Путина-то, в общем, никогда не было особой любви к Илюмжинову. Терпели его, и терпели во многом потому, что в республике действительно трудно было найти альтернативу. Сейчас вот эта позиция действительно удовлетворена, но те люди, которые работали на Илюмжинова, в системе власти, клиентелы, я думаю, они сейчас растеряны. Они пытаются угадать, кто же вместо него, кого пришлет Кремль, кого поставит Кремль. То есть за это время в республике возникли как раз большие проблемы с потенциальными руководителями, потому что в такой системе все решает один человек. Отставка Илюмжинова – это очередной шаг на путь увольнения глав регионов, которые являются такими уже укоренившимися ветеранами. Медведев сказал, что четвертый срок только в виде исключения, а у Илюмжинова уже четвертый срок прошел. Шаймиев, Рахимов, Илюмжинов –
А будет ли в этой связи продолжена, опять же, общая практика, когда уходящий глава занимает место в Совете Федерации с целью неприкосновенности, будем так говорить?
Ну, Любжина вполне вероятно, кстати. Почему нет? Кроме того, Любжина, видимо, таки планирует остаться президентом Международной шахматной федерации. Там у него осложненная ситуация, борьба. Многие известные шахматисты весьма скептически относятся к его фигуре. То он приложит все усилия, чтобы остаться. Поэтому он будет, наверное, все-таки сенатором. Он будет международным, так скажем, спортивным там, шахматным чиновником. Но здесь интереснее другое, что он только очень небольшому числу глав регионов, ну вот, например, Шаймиев, который, кстати, в Совет Федерации не пошел, а стал государственным советником, или Николаю Федорову в Чувашии, позволили определить своего преемника. А Рахимов, который очень хотел сам назвать преемника, ему в этом праве фактически отказали.
И Люмжинову тоже, обратил внимание Алексей Макаркин.
С экспертом беседовал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Только что из изолятора временного содержания в Москве вышел известный правозащитник Лев Пономарев. Он провел за решеткой 4 дня по обвинению в организации несанкционированной акции «День гнева» в августе. Льва Пономарева встречает наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, буквально вот 10 минут назад Лев Александрович Пономарев вышел из следственного изолятора. Здесь его встречали соратники, правозащитники, коллеги. А, в общем, был теплый прием, если так можно сказать, с цветами, вот даже вот с теплым хлебом. А, вот сейчас тут люди стоят обмениваться впечатлениями. Лев Александрович, сейчас я передаю ему трубку, расскажет, как он эти 4 дня провел и как с ним обращались, и первые его ощущения на свободе.
Лев Александрович, добрый вечер.
Что я могу сказать, что я второй, так мне повезло, как говорится, в течение одного месяца два раза побывал в изоляторе для административно задержанных, называется так. Один раз в Троице, второй в Читере. Честно говоря, многовато. В общем, работа стоит, как говорится, надо бы вернуться на рабочее место. Но главное все-таки, если говорить об изоляторе, то там более-менее приличные условия, так сказать, здесь говорить не о чем. И вообще и сами сотрудники относятся, я бы даже сказал, с некоторым уважением, скажем так вот. Есть ощущение, что они понимают, что это политический, а не уголовный. А вот если говорить о причинах, что я сюда попал, то, конечно, это требует анализа и хотелось бы довести до конца. Я ведь не случайно вот второй раз, как говорится, пошел на это, потому что штампуется судебное решение, это, я считаю, главная проблема. Штампуется решение. Вот. И я пойду дальше в надзор и буду доказывать, и постараюсь, может быть, провести какой-то такой семинар, что ли, так сказать, собрать каких-то юристов, чтобы показать, что судебная система, касающаяся вот этих дел, суды, которые касаются дел по задержанию на массовых акциях, они поставлены на конвейер, заранее известно решение, причем детали конвейера начинаются с того, что рапорта пишутся под диктовку. И что интересно, когда сами милиционеры уже приходят в суд, они говорят другие слова. То есть вот как бы сама атмосфера суда все-таки на милиционеров действует отрезвляюще, то есть они стараются говорить правду. А вот судьи сами судьи, они уже, они получают приказ, они как раз нарушают вот эту атмосферу, потому что в суде надо говорить правду. Они не обращают внимания даже на то, что говорят милиционеры, а смотрят то, что написано под диктовку. И на основании вот этих документов, которые написаны под диктовку, штампуют решение. И, конечно, то, что когда тебя посадили там на 3-4 суток, это небольшая проблема. И есть, так сказать, может быть, даже какая-то польза есть там, есть время, так сказать, подумать о жизни. А вот то, что эти же судьи делают себе карьеру, мировые, там, федеральные, которые, кстати, апелляции в федеральные судьи уже потом подтверждали на апелляции. Вот они уже судят потом на 3 или 4 года, там, на 5, и 10, и 20 лет, и тоже могут, получив такой урок, вот, штамповать решение, они штампуют и дальше. Вот это, конечно, по-моему, главная болезнь современной России, именно главная, потому что все остальные вопросы можно разрешать, обращаясь в суд, и суд справедливый.
И вот этому бы я хотел посвятить время какое-то, так сказать, дойти до какой-то, до момента истины.
Лев Александрович, на воскресенье запланирован очередной день гнева, акция не санкционирована, но пока вы находились в изоляторе, произошел удивительный поворот, возможно, вы уже слышали. Телеканал НТВ показал фильм «Дело в кепке», в котором очень многие обвинения, которые против московского мэра выдвигаются на днях гнева, прозвучали и даже были показаны знаменитые кадры из передач Сергея Доренко 11-летней давности. Что вы обо всем этом думаете?
Ну, я думаю, первое, что, конечно, заказуха, и в этом смысле она вызывает естественного любого нормального человека, когда они видят на государственном канале телевидения заказуху, некое отвращение. А с другой стороны, я, правда, фильм не видел, наверное, там практически все правда. И именно об этом мы говорим, когда выходим, когда я выходил несколько раз на дело, мы требовали остатки Лужкова, мы говорили о коррупции, мы говорили о его жене. И, кстати, о многих других обстоятельствах, которые в фильме не показаны. О том, как сейчас колоссальные деньги делаются на реформе ЖКХ, так сказать, как создаются ложные ТСЖ. То есть мы более профессионально все эти проблемы знаем в Москве, то есть к нам обращаются граждане. Так сказать, это такое двойное чувство. Это все правда. И просто это означает то, что, так сказать, что пока само общество слабо влияет. Я же как бы прекрасно понимаю, что не из-за наших гнев власти обратился на Лужкова. Но, с другой стороны, его надо снимать, и будем надеяться, что все-таки снимут. Поэтому вот такое двойное ощущение.
А вы намерены участвовать и дальше в «Днях гнева», в завтрашней акции, в частности?
Я еще буду думать об этом, скажем так. Здесь есть двойное чувство, как бы есть такое упорство, что вроде, так сказать, ощущение несправедливости, надо бы пойти, но, с другой стороны, я не был на работе, так сказать, долго, и там очень много чего накопилось. И потом, знаете, есть такое понятие «мальчик для битья». Вот я не хочу становиться старичком для битья. Это немножко идиозно будет выглядеть.
Спасибо, Лев Александрович. В прямом эфире был правозащитник Лев Пономарев, который только что вышел из изолятора временного содержания в Москве. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Уход Кирсана Илюмжинова – вопрос решенный, а вот Юрий Лужков, кажется, не намерен сдаваться и уходить досрочно. На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину, и мы вернемся к теме, которую уже начали обсуждать, к фильму «Дело в кепке». Слава, телеканал НТВ, точнее передача «Чрезвычайное происшествие», в последние месяцы дает нам чуть ли не каждую неделю пищу для разговоров. Сначала сериал об Александре Лукашенко, сейчас фильм о московском мэре. Я уже как-то говорил, что мне жалко создателей этой продукции, потому что начальство ставит перед ними тяжелейшие задачи, например, не упоминать Путина и прочих российских чиновников. А теперь еще они явно монтировали этот фильм в совершенно стахановском ритме. Задание было дано в четверг, а фильм уже был слеплен к пятнице. Ну, получилось то, что получилось. С точки зрения журналистики, трэш и позор, но все равно смешно и увлекательно, потому что ничего подобного уже 10 лет на экранах не было. Какие у вас впечатления?
Здесь важен и контекст, то есть помещение этого фильма в рубрику «Самую криминальную, самую трэшевую программу «Чрезвычайное происшествие». То есть до суда и следствия нам самой этой рубрикой дает понять, что дела мэра плохи. Вы знаете, я думаю, что уже многое до меня говорили о политической составляющей проекта, я бы сказала о творческом и художественном. Дело в том, что, глядя на этот фильм, а я понимаю, что это будет сериал, разумеется, вспоминался Доренко. Ведь 10 лет не было информационных войн и начисто утрачены навыки профессии телекивера.
Не просто вспоминался, а он присутствовал на экране добрую треть фильма, да.
Присутствовал и давал мастер-класс нынешним авторам. Но я думаю, что его пригласили не столько для того, чтобы как-то своим присутствием отослать к тем старым информационным войнам, столько по очень банальной причине. Оказалось, что НТВ нету своего компромата. Ведь если вы вспомните фильм, то единственные кадры какие-то вообще более или менее внятные, это кадры рублевской резиденции Лужкова, которые поражают размах там, то ли 80 гектаров, я уже запуталась в этих цифрах, это как раз это кадры 11-летней давности. Вот по этой простой причине, то есть вот перед спецназовцами СНТВ поставлена задача, которую они пока не в силах выполнить. Кроме того, меня интересует еще один вопрос. А почему, собственно, это происходит на канале НТВ? Вот почему вот эти вот возникают какие-то анклавы, куда вот это вот все сливается? А ведь у нас же есть большие умельцы с российского канала, канал государственный, там есть и Мамонтов, там есть и Семин, там есть и другие мастера жанра. Но мне кажется, что ответ тоже очевиден. Все-таки там люди делают это, ну, как бы более обстоятельно. Там требуется хотя бы видимость документов и фактов. А здесь не нужно ничего. Здесь можно просто все слить в одну кучу, все перемешать, склеить это монтажными кишками, сшить, добавить голос Полонского, вот этот вот такой роковой утробный голос, и все, и сочинение готово. Потому что трэш-журналистика, это чем грубее, чем крикливее, тем лучше.
Я думаю, Слава, что Олег Добродеев как-то отбивается от таких заказов. Заказы-то опасные, да? А у Кулистикова больше авантюризма в характере.
Ну, конечно, поэтому тут ведь тоже речь всегда приходится вести о человеческом факторе. Понимаете, не всегда нужно быть первым учеником. Я думаю, что самое интересное ждет нас еще сегодня. Я знаю так и предполагаю, что так оно и будет. Будет непременно продолжение на канале ТВ-центр, который пока молчит. Будет также продолжение и на Первом канале, и Россия, я полагаю, не обойдет вниманием. Хотя вчера я заметила интересный штрих. Вот смотрела на канале Вести 24 уже поздно ночью программу. Там было опять много Медведева, много было демократического форума. Но вот самой демократической сцены, где в ответ на реплику Павловского о том, что мэру не нравится атмосфера в нашей стране, Медведев ответил, ну вот, мол, ну и пожалуйста, вот пусть идет в оппозицию. Вот этой сцены там не было. Я уж не могу понять, почему. Хотя сам фильм на канале НТВ повторял все дважды, потому что во время первого просмотра вроде бы те, кто пользуется тарелкой НТВ, что-то не сработало, и фильм отключился. И они тут же, без объявления, поставили его второй раз в эфир. В общем, это какие-то все очень грустные симптомы. Я совершенно не понимаю одного. Я понимаю его творческие позывы Доренко. Он был поставлен в какую-то безысходную ситуацию, потому что была война всех со всеми в недрах политического класса России того времени. И нужен был Доренко с его художественным талантом и даром слова, и артистическим даром, чтобы как-то вот все повлиять на электорат. Но сейчас-то это все не нужно. Для чего же мы строили вертикаль власти? Ну, если мэр не годится, если он плох, можно его снять с должности, теперь никаких проблем не существует, а дальше можно посадить. Я вот не очень понимаю всю эту игру. И думаю, что я не одинок в своем непонимании.
Очевидно, просто нельзя снять.
Ведь нельзя снять уже по каким-то приходящим обстоятельствам, не так ли? Не потому, что нельзя снять, потому что он работает хорошо, да?
Да, совершенно по другим обстоятельствам.
Эти другие обстоятельства, они и становятся решающими. И вот я как-то так подумала, что основные проблемы нашей власти, может быть, даже не столько политические, сколько стилистические. Она никак не выберет жанр, в котором намерена существовать.
Слава, но все это, конечно, полная чепуха по сравнению с главным телесобытием недели – исчезновением народного целителя и телеведущего Геннадия Малахова. Вот удивительная история.
Это замечательная история, а главное, она дает всем положительный пример выхода из кризиса. Все в леса.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск программы «Итоги недели» продолжит рубрика писателя Виктора Ерофеева «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. Наша рубрика «Русская энциклопедия» сегодня посвящена революционеру на пенсии. Это Фидель Кастро. Надо сказать, что совсем недавно он встретился с американским журналистом Джеффри Голдбергом, и произошла сенсация. Отведя журналиста в дельфинарий и пообщавшись с ним, затем дав ему интервью, Фидель Кастро выступил не как революционер, не как диктатор, а как пенсионер, как человек, который имеет много сомнений по поводу того, что он сделал на Кубе. Скорее всего, он стал похож даже на персонаж какого-нибудь латиноамериканского романа, может быть, патриарха в старости, который, совершив много преступлений и принеся народу много несчастий, затем испытывает какое-то сомнение. У нас в гостях Татьяна Ворожейкина, это независимый аналитик, который хорошо знает Кубу. Татьяна, здравствуйте, и у меня к вам первый вопрос. Скажите, действительно ли Кастро изменил своим взглядом, или это какая-то политическая хитрость?
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что говорить об изменении взглядов – это очень сильное преувеличение. Реально речь идет о трехдневном интервью журнала «The Atlantic», в котором, собственно, он говорит три неожиданных вещи. Во-первых, он очень довольно резко критикует президента Ирана, который вроде бы является союзником Кубы, Ахмадинежада, за отрицание Холокоста и антисемитизм. Во-вторых, он говорит о том, что конфликт Израиля и США с одной стороны и Ирана с другой стороны чреват ядерной войной, по его мнению. И в этой связи ему задается вопрос, логичный, о том, считает ли он по-прежнему, что СССР следовало нанести ядерный удар по США в ответ на их возможное нападение на Кубу, как он об этом написал Хрущеву во время Карибского кризиса в 1962 году. И вот тут вот вторая неожиданность, он говорит, что после того, что я увидел и узнал с тех пор, говорит Фидель, этого совсем не стоило делать. Надо сказать, что еще в 92-м году Фидель Кастро сказал бывшему госсекретарю США Макнамаре, что он не жалеет о своем письме Хрущеву. И третий момент, вопрос о том, считает ли он, что кубинская модель по-прежнему заслуживает того, чтобы ее экспортировать в другие страны, Фидель Кастро ответил, кубинская модель больше не работает даже у нас на Кубе. Вот, собственно, вопрос заключается в том, и вы правильно говорите, что это может означать. Во-первых, следует отметить, что за 50-летнюю почти историю пребывания власти Фидель Кастро много раз делал совершенно неожиданный переворот. Устраненный для авторитарного правителя прием – критиковать недостатки системы так, как будто он только что их обнаружил. Нынешний же переход Фиделя на сторону оппозиции, как написала одна кубинская женщина в своем блоге, она сказала, что за такие или даже менее критические фразы многие на Кубе изгонялись из партии или даже им давали тюремные сроки. Вот что это сейчас значит? Я думаю, что это это достаточно распространенное в комментариях мнение, что, в общем, это возможное указание на то, что Фидель не будет мешать тем экономическим реформам, которые пытается начать его брат, нынешний президент Кубы Рауль Кастро, или, по крайней мере, говорит о нем. В чем очень коротко эти реформы заключаются? Во-первых, в легализации части неформальной, условно говоря, нелегальной экономики. Кубинцы теперь могут легально приобретать строительные материалы и мобильные телефоны, открывать парикмахерские, оказывать строительные услуги, услуги по ремонту автомобилей и тому подобных вещей. Во-вторых, вообще речь идет о расширении пространства частного предпринимательства, это уже факт в сельском хозяйстве, где семейным фирмам разрешили продавать часть своей продукции напрямую через киоски, там, с тележек и так далее. Более того, Рауль Кастро предупредил, что 20% занятых в госсекторе, то есть около 1 миллиона человек, то есть подавляющее большинство активного населения на Кубе. Следует напомнить, что на Кубе всего 11 миллионов человек населения, что будут уволены в ближайшем времени, или им следует искать работу в частном секторе, где якобы даже будет разрешен, во всяком случае об этом говорят, найм. И вот было, в общем, распространено мнение, что пока Фидель жив, Рауль ничего не сможет сделать в том направлении. И вот теперь Фидель говорит фактически дает ему карт-бланш.
Гостем писателя Виктора Ерофеева была политолог Татьяна Ворожейкина. Добавлю, что Фидель Кастро заявил в пятницу, что его слова о социально-экономической системе страны были неверно интерпретированы. «Моя идея заключается в том, что капиталистическая система уже не годится ни для Соединенных Штатов, ни для мира, который она обрекает на кризис за кризисом. Эти кризисы с каждым разом становятся все тяжелее и все чаще повторяются. Этих кризисов невозможно избежать», — уточнил он. Однако Джеффри Голдберг, бравший у Кастро интервью, счел новые заявления Фиделя попыткой выкрутиться. Слова, которые тот сказал, невозможно интерпретировать иначе, даже делая скидку на перевод. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». К главным событиям мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
B Ветераны альт-рока Jane's Addiction сообщили в понедельник, что расстаются со своим последним басистом, бывшим членом группы Guns N' Roses и основателем Velvet Revolver Даффом МакКеганом, который недавно стал официальным участником группы, заняв место басиста оригинального состава Эрика Эвери. 46-летний МакКеган отыграл несколько концертов с Jane's Addiction и работал над новым материалом для их первого за 7 лет альбома. Но музыкальные разногласия сократили срок его пребывания в команде. «Мы благодарим Даффа за помощь в сочинении песен для нашего грядущего диска», пишут свои объяснительные Jane's Addiction. «Нам нравятся песни, над которыми мы вместе работали, да и концерты с его участием были просто супер. Но, увы, мы вынуждены расстаться с ним, поскольку двигаемся в разных музыкальных направлениях. Дафф уходит, чтобы заняться сольной работой, и мы желаем ему всего самого наилучшего». Напомним, что с момента основания в 1985 году Jane's Addiction поменяли 5 басистов. Трое основателей квартета, вокалист Перри Форрелл, гитарист Дэйв Наварро и барабанщик Стивен Перкинс, успешно сотрудничают до сих пор. Оригинальный участник Эрик Эйвери дважды уходил и возвращался. В последний раз его сменил МакКеган в марте после австралийского тура. В настоящее время ветераны альт-рока работают над новым студийным альбомом «Последователем Стрейс», вышедшего в 2003 году и лишь недавно получившего в Америке статус золотого диска. Во вторник объявили имена лауреатов престижной премии Кеннеди-центра. Среди тех, кого будут чествовать на 33-й церемонии вручения наград, которая состоится 5 декабря в Белом доме, бывший солист Битлз Пол Маккартни, танцовщик, хореограф и режиссер Билл Джонс, певец и автор песен в стиле кантри Мерл Хаггард, бродвейский композитор и автор мюзиклов Джерри Херман и Опра Уинфри, актриса и самая популярная телеведущая самого популярного телешоу. «Я люблю преподносить людям сюрпризы. Я не люблю, когда их преподносят мне», сказала в интервью Associated Press 56-летняя Уинфри. «Не иметь какого-то контроля над шоу, позволить себе просто сидеть и удивляться, мне это будет нелегко. Но я хочу и готова получить этот опыт». Кеннеди-центр вручает свои награды с 1978 года. В прошлом этой премии были удостоены Джордж Баланчин, Пласид Доминго, Боб Дилан, Барбара Стрейзен, Кэтрин Хепберн, Даяна Росс и многие другие артисты, достигшие вершин мастерства в музыке, кино и театре. По словам Дэвида Рубинстайна, главы попечительского совета Кеннеди-центра, ответственного за проведение церемонии и гала-концерта в честь победителей, каждый из лауреатов 2010 года внес выдающийся вклад в своей области и оказал влияние на развитие американской и мировой культуры. Билборд на этой неделе в четвертый раз возглавила чикагская рок-группа Disturbed, выпустившая в конце августа свой 5-й студийный альбом «Asylum». Вот песню из этой их новой пластинки мы сегодня и послушаем. А называется она «Crucify».
Группа Disturbed на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас встреча с музыкантами группы «Барто», обзоры еженедельников и блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.